Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Сегодня у нас какой-то очень острый и очень такой даже немножко болевой разговор с Ольгой Синяевой, режиссером-документалистом, многодетной и приемной мамой пятерых детей. Ольга, вот то, что ты говоришь, это, конечно, ну, потрясающе, потому что из твоих слов выходит, что если человек не получил вот этого тепла домашнего очага в детстве, да, то ему нужно, ну, как минимум, очень много над собой работать.
Да, и уже, получается, ты именно работаешь над собой, то есть это не заложено в тебе, да, там, какими-то инстинктами материнскими, а ты пытаешься это как-то привнести в свою жизнь и действовать там особым образом, правильно, расширяя объем своего сердца. Это, наверное, самое главное, чему научили меня приемные дети, вообще эта сфера сиротства.
Прекрасно сказала.
И самое главное, вот то, что дух благодаря этому растет и движется вперед.
Скажи, пожалуйста, а вот твои дети, как они отнеслись к твоему решению усыновить?
Ну, мои дети все по-разному отнеслись, но последний раз это вообще было достаточно болезненно. И Алиса старшая, она вообще считает, что она должна быть одна, что она вот как раз чего-то недополучила, что ей надо получать. Ну, она была категорически против. И для меня вот такие вещи происходят, которые я тоже иногда не могу объяснить. Ну, на очень тонком уровне все это происходит. Вот я считаю, что мне надо это сделать, и все. Mm-hmm. Вот я просто не могла не сделать этот фильм, хотя я пыталась своим коллегам объяснить, всем рассказывала. Они на меня смотрели и думали, ну, там, Синяева совсем уже умом тронулась. Вот. Хотя люди были гораздо более профессиональные, мне казалось, что они могут об этом здорово вообще двинуть эту тему, рассказать. Вот я вам ее прям принесла, но никто не брался. И я, в общем, 4 года просыпалась с этой мыслью и засыпала с ней. Вот откуда она взялась в моей голове? Кто-то вот все-таки вел именно таким образом, да. И я просто как навязчивая идея не могла от нее избавиться. Но также вот с последним ребенком, ну, то есть я знала, что я его заберу, несмотря на то, что у него стоял страшный диагноз, не отговаривали все. Потому что, ну, никто в здравом уме и твердой памяти не возьмет подростка с диагнозом шизофрения, да, домой к несовершеннолетним, младшей моей 8 лет вообще. Вот. И я была настолько уверена, что вот мне надо это сделать, и что я все смогу, и что я психологу говорила, даже если у него шизофрения, хотя я была уверена, что это не так. У меня до этого был тоже подопечный, недееспособный из ПНИ, он не так долго у меня прожил, но, тем не менее, за это время я просто все прошерстила на эту тему, все форумы про шизофрению прочитала, так что я могу на глаз определить.
Небольшую лекцию можешь прочитать.
Да, да. Ну вот, и я поняла, что, ну, у Кольки у него просто нет шансов, его просто никто не возьмет с этим диагнозом, к сожалению. И, в общем, мы его сняли через 1.5 года, мы его сняли.
Диагноз сняли?
Да, диагноза больше нет.
Ничего себе.
Нормальный ребенок, представляете? При том, что там профессора, завкафедры медицинского университета пишут, что, ну, ну это просто...
Но так же не
его
бывает.
Его просто надо закрыть.
Так же не бывает.
Где-то подальше от людей. Потому что это будет какой-то высокоинтеллектуальный социопат, который не имеет никаких высших функций, он не чувствует эмпатии, милосердия, ничего вообще.
И все чувствуют в результате.
Оказалось, что просто это, ну, самый такой трепетный, нежный, добрый вообще. Ну, мне кажется, что что-то с этими психиатрами не то.
Потрясающе то, что ты рассказываешь.
Как ты этого добилась? Ну вот через 1.5 года, ты сказала, да, сняли диагноз. А чем были эти 1.5 года? То есть я сейчас просто пытаюсь себе представить, вот, вот перед тобой, вот дома, вот вы приехали домой. Ну, вы да, до этого были с твоим будущим сыном знакомы, понятно, не первый раз вы виделись, но вот, вот первый день. Вот что делать? Вот просто там любить гладить по головке, наверное, это не так работает. как...
Вообще все сложно. Вот с ним как раз
как проявляется вот в этом человеке, на котором врачи поставили крест, в этом смысле, та самая эмпатия, та самая милосердие, тот самый там интеллектуализм и живые человеческие качества.
То есть получается, знаешь,
как,
вот...
Как разморозить?
Да-да-да, вот просто продолжая твой вопрос, получается, что ты взяла ребенка еще такого необогретого родительской любовью и, по сути, стала его, как ты говоришь, донашивать.
Ну да, я так считаю, что нужно каждого приемного ребенка, независимо от возраста, как бы рожать заново и относиться к нему вот именно от того момента, как он появился в семье, несмотря на то, что ему 15 лет, а вот он год в семье, там, то, что я считаю, что ему годик примерно, поэтому ему даю, ну вот, все возможности проявить свои эмоции, там, чуть ли не падать на пол и биться ручками, ножками. Потому что они, в общем-то, проверяют тебя на прочность очень долго, потому что самое ужасное, что я обнаружила в подростках приемных, что они вообще не доверяют взрослым. Они не уважают нас вообще никого, поэтому для них никакое понимание, там, что существует какая-то там, граница, какая-то иерархия, какое-то вообще понятия какие-то, это вообще ничего не существует. Вот самое тяжелое, что это надо объяснять прямо с самого начала. Как мы вчера были у отца Анатолия, и он вот этому 35-летнему своему приемному духовному сыну начал говорить то, что вот в семье устроено вот так. Вот я здесь главный, потом мужчины, потом женщины, потом мы не ходим на кухню сами, там не открываем двери и ничего не берем. Вот у нас завтрак, обед и ужин. Мы просим благословения. Мы не садимся за стол, пока батюшка не благословит и да, не прочитает молитву. Вот сразу же вот эти правила он ему простраивал как бы в голове. И тут надо просто с самого начала объяснять, как вообще устроена нормальная жизнь вся. И иногда, конечно, это вербальным образом не доходит, да, то есть, ну вот, приходится каждый раз повторять и повторять. Вот поэтому общество их и отталкивает, потому что для общества они совершенно непереваримые, понимаете, ну, как бы все там привычки, замашки, это вот больше из криминального какого-то мира, поэтому они туда быстро и скатываются. А что касается Коли, он, конечно, у нас удивительным образом появился, потому что он... Я не знаю, вот когда вот такие происходят знаковые события, какие-то прям, ну, я не знаю, силы зла начинают прямо мешать. И вот все происходит не так, как нужно. У меня в этот момент, в этот период, дочка выпускалась из детского сада, был выпускной, и она, значит, после него слегла с ветрянкой. Ну, ветрянка, боже мой, не так страшно, все болели ветрянкой. Но, тем не менее, это инфекционное заболевание, и Коля как бы был у нас в гостях, и получается, что он может принести в учреждение. Это, конечно, соса. Ахтунг сразу там. Вот. Дальше у девочки начинается осложнение, причем осложнение стафилококковой инфекции, гнойное осложнение, очень серьезное, то есть чуть ли не сепсис, ее надо было спасать. Вот Юля Началова, да, там от флегмоны как раз, к сожалению, скончалась. Вот у Буси моей было то же самое. У 8-летней девочки началась вот такая вот сложная история. И она с утра до ночи лежала в Спиранского на антибиотиках, которые постоянно меняли, пытались подобрать, потому что это был какой-то запасной ряд антибиотиков, которые я даже не знала таких названий, никогда не видела. Вот. И в этот момент мне привозят прямо Спиранского Колю за учреждение. Потому что иначе тогда у всех, а это было накануне летних каникул, у всех срываются все планы, учреждение никуда не уезжает, если был контакт с инфекционным заболеванием, хотя он пережил уже ветрянку, и просто кто-то не пишет в этой карте, кто-то забыл. Знаете, там история так собирается из каких-то отрывков, обрывков, и все. Ну, в общем, вот так он оказался дома, а меня дома не было. Поэтому какое-то время он находился там один, и это, знаете, как это вот такой ежик вообще просто с колючими такими шипами, которому просто нельзя сказать ничего, даже не, ну, его ранит все. Вот все просто. У меня средняя дочь показала на стену, говорит: «Мам, посмотри, моль». А оказывается, там Коля сидел под этой молью, и он просто это все воспринял на себя и просто начал выяснять, как там отношения с ней сразу, как-то mm-hmm. там в агрессию какую-то впадать. То есть я не могла понять, что такое, что случилось. А вот ему показалось, что его обозвали моль, видимо, там где-то было, и это триггернуло. Это прям очень-очень сложно, очень надо медленно, очень поступательно, очень терпеливо. Первый год совершеннейший, просто будет швах и ад.
У нас были тут приемные родители, которые рассказывали про школу приемных родителей. Вот. И они так замечательно рассказывали, что мы решили, что вообще нужно всем, даже и неприемным родителям, перед тем, как заводить ребенка, проводить некую такую школу.
Согласна.
Да, приходить в школу, просто учиться общаться с детьми в разных возрастах.
Конечно.
Потому что мы же тоже их травмируем очень сильно своих собственных.
Естественно, просто не понимая тех процессов, которые в них... Да, это в школе просто надо преподавать отдельным уроком, отдельной дисциплиной.
А вот ты сказала, что среди других детей было какое-то настороженное, как минимум, отношение к еще одному приемному. Но вот ты чувствовал, что ты не можешь этого не сделать. В принципе, когда вот такая возникает ощущение такое, не могу не сделать, да, оно не настолько безопасное, однозначное. Оно может, в принципе, не туда завести. И нужны какие-то все-таки более разумные, рациональные аргументы, что я это делаю. Особенно если на одной чаше весов там жесткое даже неприятие одного ребенка, и все-таки, то есть некие какие-то аргументы в пользу решения, которые перевешивают, даже такой, казалось бы, всем родителям понятный аргумент против, как вот то, что ребенок этого не принимает другой. Вот, может быть, ты уже там апостериори какие-то для себя аргументы находила, такие вот не эмоциональные, не иррациональные, а все-таки, что я это делаю потому что, несмотря ни на что. Вот.
Ну, во-первых, старшему ребенку я объясняла, что ну, это, в общем, мое решение, она уже совершеннолетняя, она может строить свою жизнь так, как ей удобно, как ей больше нравится. Вот, и поэтому. Ну, в общем, по большому счету, ее даже согласие не требовалось, несмотря на то, что она сначала была резко против. Ну и потом, конечно, я пытаюсь достучаться до сердца, я пытаюсь донести вот эту историю, рассказать, чтобы человек начал сочувствовать и сострадать, и чтобы в нем родилось вот желание помогать.
Ну а со временем принятие со стороны других детей пришло?
Да, да, со временем все налаживается. Во-первых, все привыкают друг к другу и адаптируются, да, там, со временем. То есть это, да, время многое меняет.
Да, здорово. Какие-то чудеса. Вот то, что ты рассказала про вот эту вот отмененную шизофрению, для меня это, ну, на уровне чуда какого-то происходит. Это, ну, не иначе как.
Да, это очень сложно, но вот опять же, я не знаю, там из-за того, что у меня такие особенности характера, если я поставлю себе какую-то цель, я ее добьюсь. Буду добиваться тем или иным способом. Конечно, я привлекла, в общем-то, самых первых людей в стране, в Москве, да, там нам помогал главный детский психиатр Москвы Анна Портнова, и за это ей спасибо огромное, потому что она, ну, насколько я знаю, я просто не сталкивалась, но по слухам, что она не так давно стала главным психиатром, и это совершенно другой уровень, это, в общем-то, гуманный такой врач, который помогает детям и понимает их в их беде.
Я должна сказать, что я тоже столкнулась в своей жизни со словом «психиатр». Вот, моя дочь пережила клиническую депрессию, и до этого это слово было очень пугающим. Вот, я сейчас должна сказать, что это на самом деле совсем не страшно. Психиатры бывают очень милые, профессиональные, добрые, чуткие. Вот у нас даже один психиатр был тут в студии.
Ну, видимо, само слово «психиатрия», да, для наших слушателей мы поясним, даже тот вот тот психиатр, который был у нас, приводил такой некий критерий, что психиатрия начинается там, где начинается медикаментозное лечение. Оно может быть очень щадящим, оно может быть очень несильным. То есть это не
оно слово, может быть очень спасительным.
Да, и слово «психиатрия» не означает, что это сразу, значит, смирительная рубашка, палата для буйных. Вот спектр очень велик, не надо себя пугать там, где нет этого повода.
Ну да, потому что у нас просто, мне кажется, это тоже важно сказать, у нас пришло такое советское, ну, наследие осталось, не пришло, а осталось, а карательная психиатрия, которую мы читали там в книгах, поэтому и не только советская, «Пролетая над гнездом кукушки», мы тоже все помним. Вот. Но это я просто как-то решила пользу принести.
Оно на самом деле осталось в государственной системе. очень много детей, потому что нет других возможностей как-то воспитывать их в учреждениях. Их всех пугают психушки, или они туда попадают. Оно так и осталось. Так что мы были в таком ПНД, что там меня чуть не закатали. Понимаете, там была врачебная комиссия, и все начали на меня кричать. Это просто было невозможно. То есть такой прям газлайтинг очень яркий был, и то, что ты начинаешь...
Газлайтинг?
Да.
То есть... Давайте переведем это с русского на
русский. Это когда ты начинаешь сомневаться в том, что ты вообще адекватен, что ты нормальный, потому что они между собой начинают тебя обсуждать и говорить, что он несет вообще. Страшно. Это правда страшно. То есть и эта сторона тоже существует, темная. Страна психиатрии. Но, слава богу, есть и грамотные, гуманитарные, гуманные врачи, которые помогают.
Ну да, просто как и во всех остальных случаях, да, нужно искать грамотного, гуманного врача.
Да, и желательно не из государственной какой-то системы, потому что там ставятся действительно диагнозы и ставятся люди на учет. И, прямо скажем, это очень редкий случай, когда диагнозы снимаются.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Ольга Синяева, режиссер-документалист, многодетная приемная мама, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Ольга, скажи, пожалуйста, вот кто... Ну вот ты всех поддерживаешь, да? Ты детей своих поддерживаешь, этих детей тоже взяла к себе. Кто поддерживает тебя? Откуда ты берешь поддержку? Откуда ты берешь силы?
Ну, наверное, все-таки как-то Всевышний мне помогает и дает силы. Ну и, конечно, в тех же детях у нас такая обратная связь, и муж мой всячески пытается, конечно, сделать нашу жизнь проще и прекраснее. Он работает, иногда я его долго-долго не вижу, просто неделями практически спускается как в шахту. У нас есть фабрика в Кимрах по производству носочных изделий. Ну, это он там совершенно, это просто как его дитя, он не может его бросить тоже. Она нас иногда кормит, иногда нас раздевает догола, эта фабрика, ну, потому что это, да, такая реальная экономика, с которой мы имеем дело ежедневно. То густо, то пусто, в общем, достаточно сложно. Все, вот, но... На расстоянии у нас вообще прекрасные отношения, такая поддержка обоюдная. И, вот. И с детьми я немножко так уже привыкла жить обособленной жизнью, когда он приезжает, нам тоже опять всем приходится адаптироваться, подстраиваться, настраивать иерархию всем немножко тихонечко там где-то что-то терпеть, ну, служить всем. Уже в какую-то организацию тоже такую выстраиваться. Ну, в общем, поддержка, наверное, приходит от него больше всего, от моих, от тех же старших детей, да и младших, потому что они дают очень много радости, тепла, и они очень свободные, такие искренние. Вот, и, ну, от друзей. От Александра Гизалова. Да от всех людей. Я просто люблю людей.
Я когда
чувствую, это отдают мне как бы историю цели.
Когда тебя спросила про Гизалова и про Александра, и ты сказала, что, ну, конечно, он же пинает, но, знаешь, он всех пинает. Не все при этом тут же едут 260 километров с ребенком 35 лет, рассказывая ему параллельно о жизни, о том, вот если ты вот полюбишь девушку, то вот как ты с ней будешь? То есть, ну, не все так делают.
Ну, наверное, да. Ну, потому что я этого парня знала, я знаю девушку, которая, собственно, попросила заняться своим одноклассником. Там такая, в общем, история, они живут в Вичиге. И мы достаточно давно с ней на связи, Верочка Ионова. И вот она мне постоянно рассказывает про своих одноклассников. Мы то их хороним, то их откуда-то вытаскиваем. И вот Вовка этот вообще сидел без воды, без газа, без света. Ну, не мог телефон даже зарядить. Я питался на кладбище уже 4 года, потому что потерял работу. И, в общем, у него там тяжелые заболевания еще. В общем, пропадал человек, у него штаны висели на леске, понимаете, привязаны. И вот я в нем вижу вот этого вот этого ребенка маленького, из дома ребенка еще, только вот немножко выросшего до размера взрослого. И как вот ему не помочь, как его бросить? У нас нет ни фондов, помогающих выпускникам, ничего. Надеяться только можно на людскую поддержку, и мы через соцсети как раз с Сашей объявили какой-то сбор. Потом поняли, что вот эти вот долги по ЖКХ 200 тысяч, ну дальше мы закроем, а дальше что? Дальше то же самое.
Вот у меня есть вопрос такой, он может быть несколько философский или такой социологический, но не могу не задать, потому что он напрашивается. Вот Александр Гизалов и вообще люди, которым он вправил мозги, там, в том числе мне, например, именно обращая внимание на проблемы сиротства, на тему сиротства и так далее, говорит, что вообще детских домов быть не должно, как класса, как миссии. Это ошибка, это то, что нужно полностью преодолеть. И тут возникает вопрос, насколько это реалистично. Я не знаю, и поэтому спрашиваю. Но вот о чем тебя хочу спросить. Как тебе кажется, вот ты рассказываешь свою историю, да, историю приемной мамы двух детей. Это, как тебе кажется, может быть массовым для всех? Вот все на это способны, каждый просто, вот каждая семья может взять ребенка. Или все-таки это всегда будет историей, ну, каких-то отдельных героев, отдельных подвижников, которые вот на это решаются, и не каждому это дано.
Ну, вы знаете, надо сначала понимать, что все-таки эти дети попадают из семей. 90% из них имеют родителей. Это социальные сироты. Поэтому прежде всего надо помогать кровной семье. Я понимаю, что если бы я оказалась одна на руках, имея 5 детей, я тоже неизвестно, как бы выплыла. Потому что, ну как, я зарабатывать не смогу, а дети, например, несовершеннолетние, что делать? Остается один выход – детдом. Вот тут вот надо социальную политику в корне менять, да? Я не знаю, там, выплачивать матери до 3 лет пособие нормальное, не 50 рублей, да, солидное, чтобы она могла прокормить себя и не думать о том, что... куда одеваться, идти в переход, что ли? Ну что делать вот с ребенком на руках? И вот эти матери-одиночки, которых, к сожалению, у нас сейчас прямо очень много, многодетные, им надо, их надо спасать, им надо помогать. И, собственно, что мы и делаем в социальном центре святителя Тихона. Мы не бегаем по детдомам, потому что те, кто носит туда со всякими подарками, гаджетами, они, конечно... Всех беспокоит эта тема сиротства, я точно могу сказать. Все не могут пройти равнодушно, но многие неправильно помогают, и тем самым нанося еще больше урон детям. То есть они развивают вот это расстройство привязанности в них, когда они могут уйти с каждым вообще на улице, и потом, собственно, с ними и происходит беда, да, из-за того, что они всем подряд готовы залезть на ручки. В общем... Саша совершенно прав, и с этим вполне справляется. Восточная Европа, мы начинали с примерно из одной точки, да, после развала Советского Союза. У них тоже были, например, в Румынии страшные детские дома, там было очень много детей в интернатах. Тем не менее, сейчас практически их нет. Они избавились от этого за 25 лет, а мы нет. Мы наращиваем, у нас детей становится больше, к сожалению. Хотя есть официальная база детей-сирот, в которых их меньше. Но там такие свои хитрости есть, очень плотненькие.
Вот, да, после вот вашего такое отступление в область, так сказать, политики и
социологии,
мне вот, поскольку ты очень много уже полезного всего сказала за передачу, мне хочется задать вопрос, как, наверное, я задала бы его психологу или, не знаю, какому-то мудрому человеку. Вот ты сказала, что очень честно мы начали разговор, мне очень, ну, как-то не то что радует, а как бы вот когда человек говорит о своих болях, да, там вот, ну, я допустила ошибку, я там что-то сделала. Это даже, это честнее, это как бы интереснее, потому что ты сказала,
больше доверия такому человеку.
Больше доверия, совершенно верно. Ты сказала, что ты допустила какие-то там ошибки в воспитании собственных детей. Вот у меня есть такой целый спектр психологов, с которыми я по работе общалась. Вот, один из них сказал мне такую вещь, которую мне хочется, ну, тебя тоже спросить. контакт с ребенком можно возобновлять в любом возрасте, сказала она. И в 40 лет, и в 5 лет. То есть нет такого возраста, что все кончено, развитие закончилось. Я не успел, я не договорил, не долюбил, не докачал.
И все, ничего не получится. Да. Я закрыла эту страницу.
Скажи свое мнение.
Конечно. Однозначно, с любым человеком, если настроиться на него полностью, вот быть с открытым сердцем, да, и попытаться полюбить даже иногда, знаете, это можно технически как-то сделать. Вот когда человек влюблен, он себя по-особому ведет, он слушает все время, да, он улыбается. И потом, если это приемный ребенок, вот вы тоже спрашивали, возможно ли каждому это сделать? Возможно. Возможно все это в себе развить, прокачать. Собственно, мне кажется, что мы для этого и живем на свете. Вот. И научиться принятию и, возможно, принимать даже безусловно. То есть все это развивается по мере. Просто главное желание, мне кажется.
Вот это очень важное слово, любить безусловно, да, когда, ну, может быть, не всегда мы получили от родителей такую вот программу, что вот нас любят безусловно. Мне кажется, что какое-то были поколения или, может быть, просто семьи, где детей нужно было обязательно как-то критиковать, доводить до какой-то, так сказать, точки.
Очень-очень страшно, очень страшно. Это по нам прокатилось, это вот эти вот травмы поколений. Наши мамы совсем не понимают своих чувств. Ну, моя мама, по крайней мере, так могу про нее говорить, потому что это вот послевоенное поколение, они, конечно, такие немножко отмороженные, честно говоря, и они не смогли дать какой-то вот этой безусловной любви и принятия, когда тебя видят, они сразу спрашивают, дневник вот?
Покажи свои оценки, да? То есть
какая-то оценка в глазах окружающих, больше ничего. Это очень тяжело, да, и этому я научилась в процессе жизни, то есть мне ничего этого не было дано, я просто вот как-то понимала, что, ну, наверное, это все неправильно, и не так мы должны жить. Потом, ну, ладно, не буду на радио Вера говорить. Когда я почувствовала себя какую-то связь с Богом, и это было, в общем, рано достаточно. Я это запомнила. И я подумала, что как мне Бог послал тех родителей, которых я хотела. Вот именно такую маму, именно такого папу. А потом многое происходило в моей жизни, что я поняла, что дух, в общем-то, он бессмертен, он вечен, и он, ну, в общем, требует своей реализации. Поэтому, возможно, это и есть движущая сила моя.
Это очень оптимистичный, мне кажется, конец разговора. Но он не конец, мы надеемся, что еще, может быть, с тобой увидимся, потому что я чувствую, что у тебя такой большой клад мыслей, чувств и вообще знаний о семье. С нами была Ольга Синяева, режиссер-документалист, многодетная и приемная мама 5 детей. Давай так это скажем, да, в конце. Спасибо тебе большое за очень честный и пронзительный разговор.
Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».